определение Бога – это есть искажение Бога. Ибо мы не можем поставить предела в понимании тому, кто беспределен. Любой предел есть искажение. Поэтому никакое определение не может рассматриваться как что-то положительное. Omnia determinatio est negatio. Все определения есть отрицание, говорит он. Как бы мы ни сказали о Боге, мы отрицаем тем самым свойство Бога, Бога как такового, и мы искажаем Его. И надо вам сказать, что его логика мысли, она оказалась очень действенной для многих. Действительно, что возразишь на первый взгляд после таких сильных утверждений? Критика спинозизма началась сразу же. И, кстати, она продолжалась и в последующее время, и до сего времени. Я должен вам сразу сказать, что пантеизм, его система мысли, именно пантеистическая система, пантеизм с точки зрения рациональной – это наиболее сильная доктрина, наиболее непротиворечивая. В философском плане это действительно концепция наиболее сильная. В то же время она имеет под собой и очень сильную, я бы сказал, духовную основу. Какую? Одно дело, когда человек понимает, что есть разум высший, чем мой. Есть добро высшее, чем мы видим в этом мире или чувствуем. Есть личность, которая превосходит наше личностное самосознание. И мы обращаемся к личностному существу. Другое дело, когда личности нет. Нет. Сказать, что Бог – личность, это значит исказить Бога. Он не личность, он не разум, он не любовь. Он есть нечто, нечто. Потом уже это нечто стало ничто. В чем существует мир? Более того, это есть сам мир. Deus sive natura. Бог есть природа. Бог или природа. У Спинозы происходит отождествление Бога с миром. И вы понимаете, что при таком понимании Бога постепенно полностью выхолащивается все то, что составляет сущность религии, а ее сущность в связи, в возможности живой связи, живого общения, сознательного общения человека с Богом, сознание с сознанием, разума с разумом, личности с личностью. Пантеизм, снимая все эти определения под флагом, как кажется, высочайшего понимания Бога, на самом деле отнимает у человека возможность реальной религиозной связи человека с Богом. Отнимает Бога. Кстати, на это утверждение о том, что omnia determinatio est negatio, любое определение есть отрицание, в нашей русской же апологетической литературе было дано следующее серьезное возражение. По латыни оно звучит так же, omnio, почти так же. Omnio determinatio est positio. Любое, то есть определение, есть утверждение, positio. Что подразумевается под этим? Очень важная, серьезная мысль. Когда мы Бога называем разумом, то этим самым мы прямо утверждаем, что Бог не есть неразумие. Когда мы утверждаем, что Бог есть любовь, то этим самым мы утверждаем, что Он не есть ненависть. Когда мы утверждаем, что Бог есть добро, мы утверждаем, что Бог не есть зло. В пантеизме это невозможно. Собственно, Мережковский очень хорошо выразил суть пантеизма, когда сказал: «И зло, и благо – два пути. Стремятся оба к одной цели, и все равно, куда идти». Точно. В пантеизме все равно. В таком прямолинейном пантеизме, настоящем пантеизме, без вихляний. Пантеизм, если хотите, нанес не меньший удар по рациональной стороне восприятия христианства, чем иудаизм. Оба они носят рационалистический характер. Именно рационалистический. Оба эти движения или направления исходят в конечном счете из потери человеком живой связи с Богом. Кстати, стоит отметить так называемую еще популярную теологию, которая возникла в это же время в Германии. Почему стоит отметить? Потому что это явление, которое очень точно характеризует всю атмосферу уже не только религиозной жизни, а я бы сказал, просто духовную атмосферу общества того времени. И более того, я вам скажу, уже не только того, но и всего последующего времени. Повторяю, я говорю о так называемой популярной теологии, которая возникла в XVIII веке в Германии. Что она из себя представляла? Эта теология носила исключительно практический характер. То есть речь шла уже даже не о каких-то возвышенных истинах. Нет. А это узкопрактическая теология. Из нее устранялось все, что как-либо отличалось от нашей обыденной реальности. Отсюда исключались все какие-либо чудеса, конечно, какие-либо идеалы, превосходящие нормы нашей обычной жизни, значение таинств и всех сверхъестественных истин догматических трактовалось таким образом, что они понимались, ну, я бы сказал, в карикатурном буквально образе представлялись. Они доводились до такого плоскостного восприятия, что просто неудобно говорить. Впоследствии это переросло в так называемый неологизм в той же Германии. В общем, эти два направления, фактически не два, а одно направление, они, как видите, очень рационалистичны и узкопрактичны. Ну, вот вам пример трактовки чудес евангельских. Ну вот написано, что будто бы Христос претворил воду в вино. А что на самом деле было? Да никакого чуда не было. Просто это стояли водоносы, конечно, там всюду стоят у каждого дома, наполненные водой. Туда, естественно, очень легко могли попасть и крошки хлеба там, и винограда, и чего угодно. Жара, брожение. Так, Христос увидел это и сказал: почерпите и несите. Почерпнули, увидели, прекрасное вино. Тем более уже были все выпимши. Вот. Так что и все тут, а тут уже все идет во все. А в Евангелии написано, как будто какое-то чудо. Да никакого чуда и не было. Не правда ли объяснение? Это ж любой кретин, по-моему, позавидует такой глубине мысли. Или Христос, например, и Петр. Петр, помните, можно к тебе по водам пойти? Ну, иди. А там мель была. Мель. Он и пошел. И напоролся на яму. Бултых туда свалился. Ай, помоги. Ну, Христос его вытащил, конечно, из этой ямы. А уже описывает, как чудо какое-то хождение по водам. Представляете? И это такую трактовку чудесам, ведь кто не дает, то понимаете, богословы, которые сидят важно. Вы подумайте, представьте себе эти важные фигуры, которые сидят и объясняют вот так. Знаете, какие умные объяснения чудес. Лучше не придумаешь. Просто великолепно. Это разумные люди. То есть эта теология, а называется все-таки теология, окончательно, что называется, убило богословие как таковое. Богословие не осталось, веры не осталось, ничего не осталось. Осталась мораль. Какая мораль? Приспособленные к нуждам этой практической жизни. Поэтому из протестантской, это в основном протестант, но это не только протестантская эта теология, было выброшено все то, что имеет духовный характер. Например, блаженный нищий духом. Ну что, что это за чепуха? Ну нищий, еще понятно. Но опять, что значит блаженный? Если он нищий по объективным обстоятельствам, ладно. А если он просто он лентяй, больше ничего. Ну, в общем-то, блаженны нищие, конечно, но не все. Да. Чистое сердце. Это что такое? Нужно быть порядочным. Не воровать, да, не красть, там, ну, не грабить. То есть нужно быть порядочным на производстве. О борьбе со страстями и речи не может быть. Нужно быть порядочным в своих отношениях с людьми, то есть честным. В отношении к работе и к людям, честным. И это было действительно так. Мораль была вся сведена вот к этой, к социальной, если хотите, стороне дела. Духовное исчезло. Вы знаете, что это до сих пор так? Кстати, и у нас до сих пор, то есть не до сих пор, а уже, не понимает разницы между моральной и духовной стороной жизни. Не понимает того, что человек, может быть, морально кажется, ну, чист, то есть в отношении к людям, к работе, а духовно, может быть, совершенно пораженным. Ибо духовная сторона что? О чем говорит? Например, человек может быть страшным завистником, тщеславным, при всей своей порядочности в отношении к работе, к людям. И завидовать, и тщеславным, может быть, и гордым, может быть. И с неприязнью относиться к другим людям, и осуждать других людей. Вот она, духовная эта сторона. Это совсем не моральная сторона, вы слышите? Я никому ничего плохого не делаю. Я просто завидую, и никто этого не знает. Я просто тщеславлюсь и мечтаю о том, до чего я хорош. Лучше меня и на свете нет. И никто об этом не знает. Я морально безупречен. А на самом деле весь как ржавчиной съеден тщеславием. Уж не говорю о всяких там телесных страстях и так далее. На это вообще никакого внимания не обращено. Тут все, что естественно, это все нормально. Мораль и духовность – совершенно разные вещи. Популярная теология свела евангельское учение исключительно к узкопрактической морали, совершенно забыв о духовной стороне жизни человека. Как вы знаете, в конце XVIII века произошло событие, которое наложило печать, тяжелую печать, на все последующее развитие цивилизации в Европе. Что это за событие? Это Великая Французская революция. Началась она, как и все злое, всегда прикрывается добром. С эпохи Просвещения идеологами этой революции были не кто-нибудь, как энциклопедисты. Вы подумайте. Революция явилась, если хотите, торжеством безумного разума против Бога. Вы знаете, как выражался культ разума во время Великой Французской революции? Самую развратную проститутку, да, несли голиком и торжественно провозглашали. Вот он, наш разум. Точно. Ничего не скажешь. Верно. До того верно, что просто уже тут и возражать невозможно. Это действительно так. Было пролито множество невинной крови. Со страшной жестокостью уничтожались католические, в частности. Там высшее, что было из христианства, это католичество. Уничтожалось духовенство. Осквернялись храмы. Убивались просто дети. Просто дети убивались. Вот один из фактов. 5000 детей просто было уничтожено, и просто ничего. Одной из изуверской казнью, причем казнили вот подряд, что называется, попадается, особенно из семей более знатных, аристократических, связывают молодых, там молодых мужчину и женщину, парня и девушку, связывают, так и бросают там в сено, топят. Или пронзают там все это. Брак по-революционному. В общем, творили жуткие, страшные жестокости. Кстати, любопытно следует отметить деталь, что эти жестокости потом повторялись во время Парижской коммуны. Точно тот же самый почерк. Вы же знаете, что такое почерк? То же самое видим в революции 1917 года. Тот же самый почерк. То же самое издевательство над разумом, то же самое истошная борьба против церкви, сатанинская ненависть против церкви, против Христа. Удивительно. Впечатление такое, что один и тот же человек руководил и там, и здесь. Так вот, Великая Французская революция в этом отношении сделала большое дело. Началась эпоха уже сознательной, откровенной, часто террористической борьбы против христианства. Вспомните первые три столетия. Это спросите тех, кто празднует. Почему они столь солидарны? Если вы посмотрели бы, какие жестокости творились. Почему сейчас празднуют революцию 1917 года? Скажите. Почему? Нет, для многих людей, я понимаю, многие ничего там не празднуют, ничего не знают, что такое. Им главное, что сказали праздник и все. Я еду в автобусе, два парня разговаривают. Так, ты куда едешь? Да, к себе домой, в деревню. А что ты едешь? Престольный праздник там. А какой праздник-то? Да какое-то сдвижение. Ну, на всякий случай, я пол-литра захватил. Вот вам и все. Он едет на сдвижение. Это значит воздвижение. Вот так, на всякий случай пол-литра. Вот вам и все, праздник. Он даже ничего не знает. Он знает, что праздник, и все. Но речь идет не об этих же людях. Это людям действительно, вы правы. Им выходной день, и все. Им, и вообще, не важно что. Лишь бы праздник, пол-литра захватил. Вот. Речь идет не о них. Речь идет о тех, кто устраивает эти праздники. Эти люди, конечно, понимают, что делают. Французская революция открыла, я вам говорю, эпоху. Вот прям буквально повторение. То, что было в первые три столетия, то началось здесь. Жуткие вещи в 19 уже веке творились по отношению к церкви. В той же Франции, например. Да, и неоднократно причем. Так. Ну, что, собственно, какое отношение это имеет к апологетике, вы скажете? Прямое. Прямое. Атеизм, заявивший о себе в полный голос, естественно, не мог, ну, не мог не вызвать он протеста. Но когда атеизм борется штыком и пулей, то здесь какой протест, может быть, со стороны богословия? Какой протест? Никакого протеста, кроме одного. Подставляет голову и грудь и умирает за Христа. Конечно, в это время, конечно, пытаются, когда успокаивается эта дикая волна кровавая, конечно, появляется целый ряд работ, посвященных анализу этих явлений и борьбе с атеистическими идеями. Более того, сами эти факты используются в качестве уже примеров, необходимых, иллюстраций, свидетельствующих о том, вот что такое атеизм. Смотрите сами. Дерево узнается по плодам. Посмотрите, к чему приводит эта идеология. Но, одним словом, эти явления, конечно, свидетельствуют об очень и очень многом. Ну, так, друзья, я... Сейчас о русской, может быть, я вам отдельно, наверное, стоит. Потом, может, поговорим мы. А сейчас коснусь четвертого периода. Значит, четвертый период, как мы с вами условно так обозначили, 19-20 век. Значит, вы видите, с чем входит Европа в 19 век. Под флагом Великой Французской революции, атеизма и издевательства над церковью. На Западе, это, повторяю вам, это в основном католическая церковь. 19 век – это век великих философов. Открывает его Кант. Он, правда, умирает в 1804 году, то есть уже в самом начале века, но его философия Канта приобретает популярность, значимость и постоянное обращение к ней, конечно же, в XIX веке. Должен вам сказать, что в начале Канта было мало кто просто даже понимал. Один из наших, например, известных философов, такой Базаров был, когда он взял читать «Критику чистого разума» Канта, то через некоторое время он с яростью запустил ее в угол своей комнаты со словами: «Что не хочет быть понятным, то не следует читать». В общем, не сразу освоили «Критику чистого разума», вообще сочинение Канта. Поэтому Кант, хотя, я вам говорю, жил в XVIII веке, на самом деле его философия – это философия уже XIX века. Она оказала очень серьезное влияние на философскую и богословскую мысль в XIX веке. Это очень интересно. Ну, что там было любопытного? Почему? Дело в том, что Кант, с одной стороны, коснулся серьезнейшего вопроса философии, гносеологии, о возможности адекватного постижения человеком, ну, будем говорить, что ли, объективной реальности, и, в частности, постижения Бога. В своей критике чистого разума Кант показал, что наш разум в принципе никогда не может постичь реальность, как она есть. Вещь в себе в принципе недоступно человеческому восприятию. Также в критике чистого разума он приходит к выводу, что ни одно из так называемых доказательств бытия Божия логически до конца не может рассматриваться в качестве достаточного, непротиворечивого. Он дает критику всех этих доказательств или аргументов. Хотя нужно сказать, в то же время говорит о том, что звездное небо поражает его не меньше, чем и нравственный закон, существующий в человеке. Эти две вещи более всего его поражают и заставляют думать о Боге. Но одним словом, вот эта его критика доказательств бытия Божия была воспринята богословами как посягательство на их святыню. Против Канта началась, ну, борьба в этом плане. Хотя, нужно вам сказать, Кант был прав. Конечно же, все эти доказательства, они не есть доказательства. Есть аргументы, более или менее значимые аргументы. Но, конечно же, нельзя это назвать доказательствами. Это совершенно верно. Но Кант в то же время в своей критике практического разума показал и нечто другое, очень серьезное. Он очень хорошо развил мысль о том, что нравственный закон человека, и в частности совесть его, не могут быть объяснены никоим образом, если мы не будем постулировать бытия Божия, то есть принять в качестве необходимого условия. Постулат не доказывается, он просто принимается. Но он принимается тогда, когда он является необходимым для объяснения необъяснимого. И вот он говорит, только постулирование бытия Божия дает нам возможность понять существование нравственного закона в человеке, существование совести и понимание конечной цели человеческой жизни. То есть, если хотите, Кант дает своего рода нравственное доказательство бытия Божия. Эти его аргументы впоследствии используются постоянно в апологетике. Можно сказать, почти полной противоположностью Канта явился Гегель. Это второй великий германский философ XIX века. Гегель действительно оказал огромнейшее влияние и на богословие, и на философию. Его идея диалектического развития духа, присущего миру, нашла очень сильный резонанс в философской мысли. Гегель довольно долгое время буквально был знаменем всей философской мысли Германии. Но он, Гегель, высказывал свои идеи, развил такую систему, которая явилась своего рода основанием для возникновения двух совершенно полярных школ. С одной стороны, Гегель выступал блестящим апологетом в борьбе против атеизма. Он был лютеранин сам, был неплохой оратор, да и написал очень многое в плане апологетическом. Но с другой стороны, он нанес серьезнейший удар по тому, что он защищал. Если вот первая сторона его явилась, так сказать, тем материалом, который был использован апологетами в борьбе с атеизмом как таковым, то вторая сторона оказалась очень печальной. Именно на Гегеле возникли школы, которые прямо отрицали и Христа, и Бога. В чем дело? Что же это за вторая сторона? –